Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 9 апреля 2012 года. Условия получения высшего знания. Узнать, о чем написано в каббалистических книгах, это значит соединиться со сказанным. Как написано: «И познал Адам Хаву». Знания получают за счет того, что поднимаются и соединяются с высшими ступенями. А это возможно только за счет соединения между нами, которое позволяет нам правильно представить место, из которого мы получаем духовное наполнение. Поэтому даже страстно желая познать, о чем написано, нельзя отключаться от того места, тех условий, в которых мы можем получить высшее знание. В том самом месте, где мы достигаем соединения между собой, там и происходит раскрытие. А иначе ты будешь желать своим земным животным разумом получить знания о высшем духовном мире, а это невозможно. Ведь духовное работает только на соединении и основано на мощности соединения, пока все не сожмется в одну точку, вернувшись обратно в ту искру, из которой распространилось все мироздание. И если мы устремлены не в этом направлении, то никогда не поймем, о чем написано. Мы создадим еще тысячи комментариев, но так и не приблизимся к истине. Из урока по книге «Зор» 8 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
В одном круге вокруг столпа света. Книга «Зор» — это главное средство, приносящее нам силу, позволяющую выйти из этого мира в высший мир. Нужно этого ждать и надеяться, что это случится в любое мгновение. «Зор» действует как особый механизм. Можно быть готовым к выходу в духовное, но не суметь притянуть к себе свет. А можно якобы притянуть свет, но оказаться к нему не готовым. Эта книга – система, устанавливающая соответствие между группой, в которой мы сначала ненавидим друг друга, а потом соединяемся. Но и то, и другое происходит лишь под влиянием света. Даже ненависть мы чувствуем лишь тогда, когда вместе сидим над книгой. Если бы свет не воздействовал, мы бы не ощущали ненависти друг к другу. Но в самом начале проявления света мы вдруг понимаем, как сильно ненавидим друг друга. А в результате работы над собой и правильного использования света мы превращаем эту ненависть в любовь и соединение. И тогда раскрываем то, что написано в книге. Учить Тору – это значит раскрыть всю эту ненависть и свою неспособность на соединение, бессилие, поначалу даже отсутствие желания, пока оно не придет. Надо раскрыть все этапы, все свойства, а затем их изменить, выяснить, в каком направлении мы должны стремиться. Все это возможно только с помощью книги. Это не значит выучить текст наизусть и узнать, о чем там написано. Ступени должны правильно соединиться между собой в одну лестницу, чтобы Ахаб Высшего погрузился в Гальгаль Тайнаем Низшего, и их соединение открыло путь просьбам, поднимающимся наверх, и наполнению, спускающемуся свыше, путь высшей силе. Все это происходит благодаря системе, которая называется книга. С помощью книги, рассказчика и рассказа. Те, кто читают книгу вместе и желают чего-то достичь, должны чувствовать себя на равных. Мудрецы эпохи Талмуда облегчили нам учебу, и теперь для успеха не требуется подвергать себя материальным ограничениям. Как сказано: питайся хлебом с солью, запивай простой водой, спи на голой земле и счастлив будешь. Вместо всего этого они подготовили нам такую учебу, которой мы притягиваем свет, возвращающий источнику. Они заложили в свои книги такое влияние на нас, которое приближает нас к тому столбу, около которого принято молиться. То есть к особой средней линии, соединяющей и уравновешивающей силы получения, которые у тебя есть, и силы отдачи, которые ты хочешь получить, присоединяя все это к своей просьбе. Они смогли облегчить это тем, что сами своими душами построили систему в дополнение к первоначальной духовной системе праотцов. И теперь мы можем подключиться к ним посредством наших учителей Рабаша, Бальсулама и всех остальных каббалистов в глубину всех поколений, пока не достигнем мудрецов Талмуда, а затем праотцов. Итак, мы присоединяемся к духовному столпу. Книга «Зор» позволяет осуществить такое подключение к пространству, организованному в линию, кав. Но для того, чтобы мы могли получать из этой линии, нам нужно образовать круг. Вторая часть учения 10 сферот посвящена линии, кругам и рассказывает, как проходит высшее управление от кругов к линии. А от линии можно связаться с кругами. И если мы хотим подсоединиться к линии каббалистов прошлого, у нас нет другой возможности, как только создать круги. Подобно младенцу, находящемуся в руках матери. Мать действует по отношению к нему в линии, отмеренно и взвешенно, точно зная, что с ним происходит. А младенец полностью отменяет себя и находится в кругах, не оценивая ее действия и не считая, что выше, а что ниже. Это и позволяет им соединиться. Нам нужно поступить таким же образом, а это возможно только при взаимной самоотмене в группе, при такой ее правильной организации, о которой пишет Рабаш. И тогда через книгу, систему линий, созданную великими каббалистами, передающими нам духовную энергию, мы сможем получить эту силу, даже не зная, как это работает и действует. Пусть Высший сделает свое, а мы увидим результат. Так растущий ребенок ощущает результат своего развития, не зная, откуда оно приходит и в какой форме он развивается. Все, что от него требуется, это хотеть вырасти взрослым. Вот и нам нужно лишь правильное желание. То есть всякий раз стремление к большей связи. Это будет означать, что мы отменили себя перед Высшим и подсоединились к линии. Из урока по книге Зор 8 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Мир, уставший работать на жадного фараона. До того, как умирает царь Египта, все работают эгоистически. А потом этот властитель умирает, теряет свою важность, то есть я достигаю такого состояния, когда перестаю ценить свой эгоизм и больше не желаю прожигать ради него свою жизнь. Я понимаю, что нет смысла работать на него. Я все еще остаюсь привязан к нему, но даже получая в нем какое-то наслаждение, в то же время своим взросшим сознанием понимаю, что оно ничего не стоит. Я понимаю, что могу продолжать так еще 10 и 20 лет и никогда не вырвусь из этого рабства. Поэтому, когда человек доходит до предельной точки, он задается вопросом: а что же дальше? И мы всегда можем заранее прийти к этому итогу. Нужно лишь поднять свое сознание, чтобы стать тем мудрецом, который видит новое состояние в самом его зародыше. Младенец или маленький ребенок не видит будущего. Он требует все немедленно, прямо сейчас. Но, немного повзрослев, он уже понимает, что сейчас нужно потерпеть, а потом получишь. Если же человек еще умнее, он уже делает всевозможные сложные расчеты. Можно подумать, что мы ограничены только сроками своей жизни, теми 70-80 годами, которые каждый надеется прожить, и у нас впереди еще масса времени. Но в ходе истории мы становимся все умнее, и время для нас словно сжимается. Мы начинаем очень явственно его ощущать. Мы перестаем быть животными и становимся людьми. Ведь животное не думает о том, что случится завтра, не загадывает даже на несколько мгновений вперед. Оно живет лишь в то самое мгновение, которое сейчас ощущает. И хотя в этот миг животное способно ощущать такое, что человек, возможно, не почувствует и через неделю, например, приближающееся землетрясение или цунами, но оно живет лишь теми ощущениями, которые в нем сейчас есть. Человек же смотрит далеко вдаль и видит признаки зарождающегося состояния. Поэтому, когда он убеждается на опыте своей жизни, что нет смысла надрываться ради своего эгоизма, это повергает его в отчаяние. И мы сейчас видим, что полмира находится в депрессии и неуклонно растет число самоубийств. Все это признаки того, что люди больше не хотят работать на фараона, просто не видят в этом смысла. Такое происходит в самых благополучных, скандинавских, европейских странах, где у человека есть все материальные блага, но ему непонятно, ради чего жить. Если бы люди не чувствовали финального итога и могли удовлетвориться сегодняшней сытой жизнью, то не задавали бы никаких вопросов. Ведь вопросы всегда возникают от неудовлетворенности. Либо от того, что счастья нет сегодня. Либо от того, что я вижу, что оно скоро закончится. Поэтому, когда умирает добрый фараон, начинают появляться вопросы. Зачем нам эта тяжкая работа на свой эгоизм? Так спрашивает уже все человечество в общем, а также отдельный человек по поводу своей частной жизни. Тут и начинаются все выяснения. Для чего мы хотим работать? для получения или отдачи. Из урока по статье Рабаша 9 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Направляющие помехи в пути. Помехи обычно приходят с двух сторон. В тот миг, когда я хочу выполнить отдающее действие, сейчас же возникают известные вопросы. Зачем это мне надо? Что дает эта работа? И кто такой творец, чтобы я слушал его? Если же я действую ради себя, то эгоизм позволяет мне делать все, что угодно, всегда поддерживает меня и дает ощущение достигнутого успеха. То есть на истинном пути не видно успеха, и нас сопровождают лишь трудности и помехи, а на ложном пути нет никаких проблем, а во всем видится успех. Получается, что препятствия обступают меня со всех сторон, избивают со всех направлений, и добром, и злом, поощрением и наказанием все эти препятствия необходимы, поскольку направляют нас и помогают выйти из эгоизма. На самом деле это не помехи, а корректировка направления. На каждом шагу нам необходимо учиться, как повернуть себя в правильную сторону, согласно своему желанию насладиться и желанию отдавать Творца, нашей ничтожности и Его величию. И потому мы все время получаем сигналы от обоих этих источников, и от нашего эгоизма, и от Творца, и по этим знакам можем скорректировать свое направление к цели. Поэтому все неприятные состояния, трудности, отягощение сердца, путаницу, раздражение, потерю важности Творца, духовной работы и группы – все это нужно рассматривать как исправление и корректировку направления в пути. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
В народе своем я живу. Вопрос. Как в нашей работе правильно сочетать внутреннее и внешнее? Ответ. Мы путаемся в том, что важнее, мечемся от одного к другому. Каждый раз человек должен четко решать для себя, чему придавать большую важность. Здесь все дело в намерении. Кто получит результаты моих усилий? Вот что надо выяснить. Вопрос. Мы постоянно участвуем в распространении. Что здесь должно быть самым важным для меня? Ответ. Как доставить удовольствие Творцу? Отсюда можно растянуть всю цепочку промежуточных действий и намерений. Как доставить удовольствие Творцу? Надо понять, чего он желает. Он желает исправленного сосуда, чтобы раскрыться в нем. Что такое исправленный сосуд? Что именно в нем раскрывается? Свет хохма, проявляющийся в свете хасадим, и все это в общем желании. Значит, мне нужно общее желание, исправленное светом хасадим. Тогда оно станет сосудом, в который облачится свет хохма. Это и есть состояние бесконечности. Конец исправления. Где найти это желание? У всех 7 миллиардов людей в мире. Где найти свет хасадим, внутреннее облачение? Это я сам, когда мой сосуд выйдет на ступень хафец хесед и сможет привлекать свет хасадим для всего мира. И тогда в него облачится Творец. Какова в этом роль Исраэля и народов мира? Народы должны устремиться к хорошей жизни в мере своего понимания, без всякой мистики, а Исраэль должен обеспечить их всем необходимым. От себя он дает свет хасадим и тем самым предоставляет Творцу возможность раскрыть свет хохма, то есть раскрыться во всех. Исраэль может привести народы мира прежде всего к первому сокращению, затем к ступени хафец хесед, лежащей над их эгоизмом, ну а потом даже к получению ради отдачи. Вопрос. Допустим, в рамках распространения я встречаюсь с главой правительства. Должен ли я сперва выстроить всю эту цепочку? Ответ. Сказано, в народе своем я живу. Именно в народе, а не в правительстве. Таков закон. Для исправления мы должны обращаться к народу. Невозможно ограничиться учеными, богачами и властимущими. Они не способны стать опорой для раскрытия Творца. Большое достояние застит им глаза. Среди народа у нас есть с кем работать, а верхушки мы можем лишь логично объяснить. Ей стоит ввести в обществе интегральное глобальное воспитание, поскольку это и в ее интересах. К каждому человеку мы обращаемся сообразно с его желанием. Из урока на тему «Роль Исраэля перед миром».
Радиоверсия.
О чем просить, когда больно? Вопрос. мы должны преобразовывать обычные желания людей нашего мира в правильное обращение к Творцу. Как это делается? Ответ. По крику младенца мать понимает, что у него болит, хотя сам он этого и не сознает. Вот и мы должны преобразовывать желания людей, ведь иначе они не будут соответствовать свету. Человек кричит о горестях своей материальной жизни, и на этот крик свет не ответит, поскольку сам его создал. Сказано: «Пойдем к фараону, ибо я тяготил его сердце». Творец устраивает мне беды, и я не могу просить его об избавлении от них. Зачем же тогда он их послал? Я должен обращаться к нему с другой просьбой, приподнявшись над бедами, предпочитая испытывать их, чтобы иметь возможность познавать его. Так я поднимаюсь в отдаче над получением. Но я же на такое не способен. Я с головой погружен в эгоизм, я страдаю. Я хочу, если не наслаждаться, то, по крайней мере, не испытывать боль. И здесь надо попросить: дай мне силу, которая поможет мне оставаться над болью. Мне необходимо именно это осознание. Я хочу быть выше боли. Пускай тело страдает, а я смогу быть ступенью выше, и страдание поможет мне не возвращаться в это эгоистическое желание. Если страдание исчезнет, я опять приду к фараону, а если он несет мне боль, я буду держаться от него подальше. Итак, страдание нужно для того, чтобы я бежал от фараона, от своего эгоизма. Но куда бежать? И вот я прошу у Творца об избавлении. Дай мне возможность сбежать от него, приподняться над фараоном. Пускай это лишь малая часть общего зла, но такова моя работа, и вести ее надо осознанно. Я должен работать не как страдающее животное, а как человек, поднимая свое человеческое сознание над животным уровнем. Здесь необходимо провести решительное разделение, прочертить четкую грань, настоящий разрез. Животное страдает, и пускай, ведь это фараон, это весь мой эгоизм со всей его болью и тьмой, сгущающейся вплоть до состояния тьмы египетской. А я нахожусь над страданием и желаю отдачи. Где же взять на это силы? Ведь мне достаточно легкого укола, чтобы спасовать перед болью. Чем дальше я продвигаюсь по духовному пути, тем чувствительнее становлюсь и уже не могу выносить того, что с успехом превозмогал когда-то. Я уже ничего не могу вытерпеть, даже физически. Над этим мы и работаем. Наша работа ведется осознанно, мы хотим в осознании подняться над своим желанием, которое тем временем страдает все больше и больше. Где раньше был свет, оно обнаруживает тьму египетскую, хотя на самом деле ничего не меняется, кроме нашей оценки происходящего. Так хороший фараон становится плохим, а яркий солнечный день превращается в непроглядную, нестерпимую тьму. И в этом состоянии, которое кажется мне все более мрачным, на фоне растущей боли, я должен подниматься, принимая страдания как помощь. Сказано: фараон приближает сыновей Израиля к избавлению. Однако при условии, что они действительно устремлены наверх и хотят быть выше эгоизма, тогда они понимают, что беды помогают им подниматься над страданием, отдаляться от себелюбия. Ведь человек не в силах приблизиться к тому, что несет ему мучение. Он инстинктивно отступает подальше. Вот и выходит, что фараон помогает мне, отталкивает меня прочь, а Творец помогает мне тем, что отягощает сердце фараона. Я же со своей стороны каждый раз должен просить у Творца: дай мне силы, чтобы удерживаться наверху, чтобы отдача была для меня важнее получения. Иначе я просто кричу от боли, как человек, лишенный направления наверх и рыдающий от бед. Это мы и видим сегодня в условиях кризиса. Людям некуда податься, они беспомощны и потому не хотят ничего знать. Дай нам успокоительное, алкоголь, наркотики, что угодно, лишь бы отключиться от боли. Мы же просим у Творца оставаться над болью, и потому нас она не оглушает, а созидает. И вся наша работа заключается в этой просьбе: дай мне возможность совершать отдачу и наслаждаться от нее. Не отдавать ради получения, а именно наслаждаться от отдачи. Тогда я смогу идти выше знания, в отдаче ради отдачи, и обретать наполнение не в эгоизме, а в чувстве принадлежности великому. Пускай я страдаю в эгоистических желаниях, зато наслаждаюсь тем, что причастен к нему. Это уже другие сосуды. Аналогично этому, в нашем мире люди наслаждаются служением тому, кто велик в их глазах. Так мы должны готовить себя, а все остальные последуют за нами. Ведь в действительности за фасадом цивилизации человечества скрывается большое желание наслаждений, которое мы должны привести к исправлению. Иначе оно будет страдать без пользы. Из урока на тему «Роль Израиля перед миром».
Радиоверсия.
Роль Израиля перед миром. Задача нашей общей международной группы – дать миру методику исправления. Группа эта находится в контакте со светом, возвращающим к источнику, для себя и для всего мира. Она-то сегодня и называется Израилем. Чем же она особенна? Начнем с того, что окружающий свет, Ормакив, то есть свет, возвращающий к источнику, находится на высшей ступени и абстрагирован, скрыт от нас. Однако он может светить нам в мере того, насколько мы пробуждаем себя. Таким образом, мы можем обращаться к свету, а он может отвечать на нашу просьбу. В каком же именно случае он на нее отвечает? В случае, если она соответствует ему, то есть если мы просим сообразно с тем, как он предназначен отвечать. Мы представляем собой Гальгальту Вайнаем или Израиль, а кроме того, мы должны соединяться с Ахапом и получать от него обратный отклик. В целом, Гальгальт Вайнаем и Ахап составляют 10 сферот, то есть духовный парцуф или общее творение. Отсюда понятно то, что происходит с нами. Мы должны пробудить народы мира, чтобы они захотели перемен. Для этого нам надо обратиться к свету, возвращающему к источнику, и получить от него помощь, чтобы измениться самим и послужить Ахапу. Что же нам делать на данном этапе? Пока что, говорят каббалисты, делать нам нечего. Точно так же на протяжении всей истории наука Каббала оставалась скрытой. Люди, которые хранили и передавали ее дальше, делали это втайне, поскольку широкие массы еще не испытывали в ней необходимости. Когда же мир вступил в новую эпоху, требующую раскрытия науки Каббала, тогда и материальный народ Израиля получил назад свою землю, чтобы выполнить возложенную на него миссию, и каббалисты начали говорить об этой науке. Все существует для нужд Ахапа, то есть народов мира, общности, в которую входят все люди. В этом смысле они ничем не различаются перед Творцом, ведь сказано, что в конце исправления все жители мира познают служение Ему. И все-таки, прежде чем осуществлять первое действие и обращаться к народам мира, мы должны быть готовы к этому. А потому нам дают возможность сделать первые шаги безотносительно их, без их ведома, и в первые годы мы развиваемся, готовя себя к делу. Однако на каком-то этапе мы больше не можем двигаться дальше, если не становимся средством исправления народов мира, то есть не приводим к ним методику исправления. При этом сами мы, разумеется, никого не исправляем. Всех и нас в том числе исправляет Высший Свет. Итак, мы все настойчивее должны задаваться вопросом о нашем предназначении. А ответ на него таков. Мы существуем только для того, чтобы нести исправление миру. Для себя же мы должны находиться в состоянии Хафец Хесед, на ступени Бины, у которой нет ни малейшего желания, устремленного к себе. Вся она обращена на нужды низшего. Для этого Бина делится на Гальгальту и Наим, обращенные к Творцу, и Ахап, обращенный к Творению. А разрез между этими частями и есть наш свободный выбор. Такова роль Бины. Все наше распространение, все наше отношение к людям должно определяться этой схемой. Из урока на тему «Роль Израиля перед миром».
Радиоверсия.
Для правильного намерения нужна правильная голова. Все большое получающее желание, созданное Творцом, после разбиения сосудов разделилось на две части. Первая часть, в которой пробуждается искра, называется Израиль, или прямо к Творцу, Яшар-Эль. Те же буквы складываются в еще одно название – голова для меня. Эта часть поделена надвое и потому может быть устремлена на цель. Вначале желания со светом противоположны друг другу, и желание никогда не ощущает свет. Однако, если в нем есть также искра, точка, то она придает всей структуре направление наверх, в сторону света. Таким образом возникает сложная структура. Точка устремлена наверх, а желание вниз. И вместе они создают своего рода диполь, направленность которого определяется важностью точки в сердце, стремящейся к отдаче, или самого желания, действующего для себя. Все зависит от того, как человек выстраивает приоритеты. Если их порядок правильный, то свет начинает оказывать на него ответное воздействие, и человек превращает себя в духовный парцуф. Нижняя его часть – это желание, а верхняя – голова, то есть намерение. И далее он производит расчеты на то, как работать с желанием. Так или иначе, наша работа всегда ведется с желанием и в желании. Люди, у которых пробуждается точка в сердце, называются «голова для меня», поскольку они уже могут выстраивать намерения. У них уже есть две части – отдача и получение, позволяющие работать на их различии и противоречии. С помощью группы им надо возвеличивать дающую часть над получающей, используя свет, возвращающий к источнику, иными словами, окружающий свет – Ормакиф. Так они и продвигаются вперед. На этом пути им приходится вести большую каторжную работу под властью фараона, то есть эгоистического желания. Затем они чуть приподнимаются над этим желанием и снова погружаются в него, еще и еще, постепенно перебрасывая и присоединяя все новые части к отдаче, пока полностью не исправляют себя. Ну а у остальных людей точка в сердце не пробуждается, и в общей структуре они относятся к категории народов мира. Таким образом, разделение на Израиль и народы мира имеется в обеих категориях, и в парцуфе Израиля, и в общем желании. Итак, мы должны работать над собой между частями Израиля и народов мира, и аналогичным образом ведется работа народа Израиля по отношению ко всему миру. Бааль Сулам пишет об этом в конце предисловия книги Зоар. Общую структуру можно представить себе в виде пирамиды. Нижняя ее часть – это грешники народов мира, выше их праведники, а затем следуют две аналогичных части Израиля. Четыре этих парцуфа не просто состыкованы, а как бы вложены друг в друга и выстроены согласно подобию свойств. Из урока на тему «Роль Израиля перед миром».
Радиоверсия.
Религия и процесс интеграции. Европейский конгресс, предварительный урок. Вопрос. Какое место занимает религия в процессе интеграции? И возможно ли интеграция всех религий в мире? Ответ. Я начинал свою жизнь в качестве специалиста по биомедицинской кибернетике. Затем защитил докторскую диссертацию по философии, стал профессором онтологии и теории познания и занимаюсь этим уже многие годы. Я не вижу никакой связи религии с интегральной методикой, о которой мы сейчас говорим. Религии, в общем, говорят о том, что надо стать интегрально связанным с другими, быть правильным, хорошим для всех, возлюбить ближнего и так далее. Но в принципе они только говорят об этом. Реально это нигде не реализуется. Кроме того, для религии характерны различные ритуалы, вера. Ничего этого в нашей методике нет. Она обращается к человеку, причем ко всем людям в мире, потому что все человечество интегрально, взаимно связано. Поэтому не думаю, что здесь есть место для религии. Это личное дело каждого, потому что вероисповедание совершенно не мешает и не противоречит нашей методике. Так что можно быть адептом любой религии и вместе с тем заниматься интегральным перевоспитанием. Из предварительного урока Европейского конгресса 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Центральная сила природы. Европейский конгресс, предварительный урок. Вопрос. Чем отличается эгоизм от большой самоуверенности? Ответ. В общем, эгоизм – это неплохая вещь. Это центральная сила природы, которая развивает любую материю и движет все вперед. Дело в том, что только в наше время, когда мы противостоим природе, он становится отрицательным. До нашего времени сам по себе он не был отрицательным. Мы двигались, развивали науку, технологию, жизнь, общественное и государственное устройство. Все это было положительным для нас. Чем больше желания было у человека, тем он был выше. Ученым, изобретателем, поэтом. Неважно кем, но он двигал развитие вперед. Однако сейчас эгоизм становится наоборот помехой, поэтому все притормаживается. Ничего не развивается, а только сокращается. Поскольку природа становится интегральной, эгоизм обращается в помеху, и здесь он тоже должен стать интегральным. Ведь если в организме какая-то часть начинает думать только о себе, она становится раковой опухолью, поглощая все в себя и начиная поедать все вокруг. Именно это происходит сегодня в нашем обществе, с землей, с окружающей средой. Мы должны быть наоборот в интегральной взаимосвязи, как существует наше тело. Когда все части общества собираются, как части тела, в одно интегральное сообщество, они обязаны научиться взаимодействовать, иначе съедят сами себя, как раковая опухоль. Из предварительного урока Европейского конгресса 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Шестой элемент. Европейский конгресс. Предварительный урок. Вопрос. Все ли люди в потенциале имеют дополнительный орган чувств, орган интегрального соединения с другими, или нет? Ответ. Этого органа чувств нет ни у кого. Он рождается тогда, когда мы все вместе начинаем связываться между собой. Это происходит в группе, под руководством воспитателя, который обучает нас, как быть взаимосвязанными, и мы вдруг ощущаем себя элементами одной системы. Как в теле, где каждый орган, сердце, легкие, почки, печень, работает по-своему, но все вместе они работают для одной интегральной связи, для того, чтобы существовало все тело. И тогда в этой общей группе, которая становится такой взаимосвязанной, возникает ощущение единого целого. Новой мысли, нового чувства. Появляется сердце и разум, которые относятся к нам, соединенными между собой в этой связи. Это внутреннее ощущение вызывает в человеке возможность уловить интегральную природу. Мы, эгоисты, не можем воспринять ее как нечто целое. Но настраиваясь таким образом между собой, мы представляем собой своеобразный колебательный контур, детектор, который может уловить интегральную природу, ее колебания. Колебания, которые мы улавливаем в этом органе чувств, это новое знание, новое ощущение высшего мира, следующей четвертой ступени, называемой человек. Именно тогда мы начинаем чувствовать, что мир не просто неживой, растительный, животный, это еще и мир информации. Мир, где настоящее, прошлое и будущее соединяются вместе, вне времени. Мы начинаем ощущать его бесконечным, вечным, совершенным, в общей гармонии между всеми его частями. Выходя на этот уровень, человек начинает терять важность ощущения своего тела, потому что эта информация, эти желания, эти мысли уже не связаны с нашим животным телом. Ведь если ваши желания и мысли только о животном теле, тогда они действительно связаны с ним. А если они выходят на связь с другими, то находятся вне тела. Между вами и всеми остальными. И тогда вы начинаете будто выходить из себя, в это пространство, в эту высшую природу. Именно это, в принципе, нам уготовлено. На эту тему есть множество научных статей. Я говорю об этом не голословно. Об этом пишут серьезные ученые. В нашей повседневной жизни нам не очень близки эти понятия, но если человек приходит в интегральную группу и занимается в ней, они начинают ощущаться очень быстро. Причем это материалистическая психология. Здесь нет никаких мистик. Это просто ощущение себя в связи с другими, к чему нас сегодня очень жестко гонит природа. Из предварительного урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
Из университета подуло мистикой и колдовством. После заключения договора о сотрудничестве Института Арии с Шауляйским университетом на сайте SnowGentos.IT вышла статья под таким названием. Из университета подуло мистикой и колдовством. Михаил Лайтман, характеризуемый единомышленниками как талантливый ученый, который создал аргументированный синтез науки и каббалы, хотя на пресс-конференции ни разу не произнес слово «каббала». Фото Владимира Смуткина, Рамуальда, Урбан Вичуте. Каббала – это набор заблуждений. Хотя и заблуждения можно исследовать, ведь исследует психоаналитик, уложив даму на кровать, что ей снится, интерпретирует сны. Напрямую резко отвечает действительный член Литовской академии наук, философ-профессор Арвидас Шлёгерис. Узнав, что Шауляйский университет подписал договор о сотрудничестве с Институтом исследований каббалы. Интегральное воспитание уже в университете. Позавчера Шауляйский университет подписал договор о сотрудничестве с Институтом Ари, Израиль. Перед этим была организована пресс-конференция, во время которой проректор университета по международным связям и развитию профессор Теодорос Тамашюнас представил руководителя Института Ари, профессора Михаила Лайтмана, в качестве распространителя метода интегрального воспитания. Профессор Лайтман коротко рассказал о системе интегрального образования, которая признана и внедряется во многих странах мира, о том, как дети учат детей, как эта система может помочь решению многих проблем современности, потребления, безработицы, семейных и прочее, как интегральное воспитание создает общество будущего. Мы ничего не меняем, мы только объясняем человеку, в каком новом мире он находится, как ему лучше приспособиться, сказал руководитель института АРИ. Мы работаем с общественными организациями, потому что там есть люди, которым близки эти идеи, потому что должна быть создана конкретная программа на государственном уровне. Проректор Томашунас объяснил, почему эта предложенная профессором Лайтманом программа воспитания актуальна для Литвы. Во-первых, из-за отношений между нашей культурой и глобальной культурой стараться их не противопоставлять, а объединять, чтобы они успешно дополняли друг друга. Во-вторых, из-за иммиграции из Литвы и из-за будущей иммиграции. Мы сейчас хотим учиться перенять этот очень сложный, очень обширный, нацеленный на будущее метод. Это для нас новый предмет, поэтому верим, что в ближайшем времени мы будем учиться и вольемся как полноправные партнеры в систему, которой руководит профессор. Хотя проректор говорил о будущем сотрудничестве, но оказалось, что в университете уже в ближайшее время по этой системе будут подготовлены 5 учебных предметов. На факультете социальных наук предусмотрено учредить Центр интегрального воспитания интегрального общества, выполнить разные организационные работы и читать лекции для городской общественности. На пресс-конференции также предоставлен и подписан договор о сотрудничестве, а сразу после этого профессор Михаил Лайтман прочитал более подробную лекцию «Интегральное воспитание. Почему?» для университетской городской общественности. АРИ – Институт исследования Кабалы. Можно только порадоваться этому новому договору Шауляйского университета, входу в известную во всем мире систему воспитания. Однако почему в ходе пресс-конференции не было выяснено, что значит сокращенное наименование руководимого Михаилом Лайтманом АРИ? А оно значит «Институт исследования Кабалы» Ягуды Ашлага, АРИ Ашлаг Research Institute. Профессор Михаил Лайтман является не только руководителем этого института, но и Международной академией Кабалы, организации, не преследующей прибыли, которая занимается исследованием Кабалы и просветительской деятельностью, ее учредителем и руководителем. Этот человек известен в мире главным образом как ученый-каббалист, член Совета мудрецов World Wisdom Council, а затем как профессор онтологии и теории познания, доктор философских наук, биокибернетик. Таким образом, пропагандируемая профессором Михаилом Лайтманом система интегрального воспитания более или менее связана с Кабалой, исследованием которой он занимается последние 30 лет. В литовском интернет-сайте, в блоге Михаила Лайтмана «Наука Кабала и смысл жизни» указано, что профессором написано более 30 книг, переведенных на 15 языков, в которых подробно комментируется суть каббалистических первоисточников. В своей деятельности он фактически обновил традиционный взгляд на Кабалу, раскрыл ее как знание, необходимое всему человечеству. Кабала не только гадание по картам. Так что такое Кабала и почему она на пресс-конференции, посвященной подписанию договора с институтом АРИ в Шауляйском университете, ни разу не была упомянута? Согласно словарю иностранных слов, она означает два понятия. Первое – мистическая еврейская традиция, эзотерическое учение, разработанное на основе средневековой доктрины иудаизма. Второе – гадание по картам, по рукам и числам. Второй смысл можно сразу отбросить. Ведь не о гадании написал профессор Лайтман 30 книг, и не об этом говорилось на Международном конгрессе «Учимся объединяться в Вильнюсе» в течение 3 дней. На уже упомянутом интернет-сайте Кабала определяется как метод научного исследования духовного мира. Привычные науки, такие как физика, химия, биология, изучают только физический мир, который ощущаем своими 5 органами чувств. Однако для полного понимания окружающего нас мира нужен инструмент, позволяющий исследовать и другую, скрытую, неощущаемую нашими 5 органами чувств, часть мира. Этим инструментом является Кабала. Эксперты о договоре и Кабале. Что это за учение или наука или инструмент, и чем ценен договор Шауляйского университета с Институтом АРИ, мы попросили ответить 2 экспертов. Директор христианской медиаслужбы Йоузас Дапшаускас был дипломатичен. Современное общество многокультурное, поэтому все культуры и верования должны сотрудничать, на что указывает собрание в Ватикане 11. Мнение действительного члена Литовской академии наук, философа, профессора Арвидаса Шлёгериса однозначно. Каббала – набор заблуждений. Хотя и заблуждений можно исследовать, ведь исследует психоаналитик, уложив даму на кровать, что ей снится, интерпретирует сны. Каббала – такие же заблуждения, сны. Их тоже можно исследовать. Это две не связанные между собой вещи – заблуждение и наука о заблуждениях. Исследовать можно так, как в ней имеются очень красивые вещи. Это прекрасная поэзия. Такая наука, каббалогия, вполне возможна. Почему это сейчас популярно? Шарлатаны всегда правили миром. Такова природа человека. Что касается договора. Есть множество действий, не только чисто научные, но и финансовые, и путешествия, и всякие другие вещи. Если бы я был ректором, я бы точно подписал. Для этого много причин. Уже только потому очень важно, что Израиль.
Радиоверсия.
Причина кризиса – человек. Мнение. Владимир Соболев, доктор экономических наук, профессор. Основа всех угроз – сам человек. Нас учили, что человек – существо рациональное, принимает наилучшие решения и в рыночной экономике является идеальным экономическим субъектом. Однако целая плеяда нобелевских лауреатов по экономике доказали обратное. Человеку свойственно ошибаться, а значит, последствия его действий могут быть разрушительными. Финансовые инструменты быстро разрослись вследствие банальной жадности. Тебе предлагают конфетку в виде фондового инструмента, сулящего колоссальную прибыль, и ты ее заглатываешь, включаешься в безумную гонку коллективного эгоизма в погоне за сказочным обогащением. Но потом оказывается, что не ты один, провалившийся в пропасть. Реплика. Это мы уже все давно поняли. Только вот методики изменения природы человека нет ни у кого. А не меняя нашу природу, мы все дружно приближаемся к собственному уничтожению. Посоветуйте, как представить человечеству методику интегрального воспитания в качестве единственного средства спасения?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.